Рід Радіо Свобода. В ефірі програма «Кореспондентський час». У мікрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. За что наградили председателей избирательных комиссий? Нижний Новгород. Власти еще не поняли, что страна изменилась. Уфа. Полиция ограбила гражданских активистов. Тюмень. Бандиты в погонах. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Самаре в преддверии президентских выборов власти оценили работу избирательных комиссий на прошедших выборах. Оценка отлична, в связи с чем председатели избиркомов награждены премиями, рассказывает Сергей Хазов.
В Самаре 24 января прошла презентация Самарского союза избирателей. Новая общественная организация учреждена местными правозащитниками и гражданскими активистами для того, чтобы объединить активных самарцев, готовых бороться за честные выборы, рассказал лидер союза избирателей адвокат Андрей Соколов.
Инициатива создания Самарского союза избирателей привлекла к себе правозащитников Людмилу Кузьмину, Андрей Осташкин, Дмитрий Лобойко, социолог. 4 марта вряд ли можно ожидать честные выборы. Во-первых, это камера. Я полагаю, исходя из своего опыта участия в выборах 4 декабря 2011 года, что, скорее всего, камеры будут использоваться для блокирования наблюдателей и будут также говорить, что и так все могут наблюдать ход выборов, подсчет голосов и так далее через веб-камеры. Одной из причин, по которым не пускали наблюдателей на участки, нам говорили, что у вас и так много, а больше одного наблюдателя нельзя. Второй аспект – те показатели, которые сегодня на фоне своего антирейтинга предлагает достичь один из кандидатов президента Путин, это более 50%, и обязательное условие честные выборы, это невозможно. В связи с этим я предложил вот этот проект как форму участия каждого, кто приходит на митинги, кто имеет свою активную позицию, может быть, те, кто не приходит на митинги, те, кто хотел бы самостоятельно поймать за руку того, кто занимается фальсификацией выборов, кто нарушает избирательное законодательство и тем самым нарушает не только права кандидатов, но и тех избирателей, которые ожидают, что голосование пройдет честно, и их права, как избирателей, будут также соблюдаться.
Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» будет работать в тесном контакте с Союзом избирателей, рассказала самарский координатор «Голоса» Людмила Кузьмина.
Держатели контрольного пакета «Единой России» регионального отделения, они не являются хозяевами этого акционерного общества под названием «Единая Россия». У них есть хозяин в Москве. Ну вот пока победила одна группа влияния. И мы видим потом изменения итогов. Произошло новое голосование, и мы получили нового победителя. Ну вот это только говорит о недемократичности этой политической партии или говорит о том, что это все-таки не политическая партия.
Важно привлечь в ряды Союза избирателей как можно больше социально активных людей, продолжает руководитель Союза Андрей Соколов.
Вовлечь в активную стадию наблюдения за результатами выборов активную часть населения, Самарский Союз избирателей может быть использован для фиксации вот этих нарушений и их обнародования. Инициатива привлекла многих наблюдателей, которые участвовали в наблюдении выборов 4 декабря. Инициатива будет работать через предоставление возможности всем тем, кто желает заняться наблюдением и поймать за руку вот этого фальсификатора, участвовать в качестве наблюдателя от любой партии, планируя к этому проекту привлечь партии, которые могли бы предоставить свой ресурс для наблюдений и соответствующих прав наблюдателя. Мы создаем СМИ, которые будут публиковать все наблюдения, все отчеты по выборам и ресурс, который предоставляется журналистам в соответствии с 30-й статьей закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. Это наблюдать весь период голосования и весь период подсчета голосов. Мы планируем, что до выборов 4 марта мы письменно предупредим каждого председателя избирательной комиссии до непосредственного руководителя облсбиркома Михеева о недопущении нарушений избирательного законодательства. Мы намерены реализовывать права избирателей, которые должны быть реализованы не только в период избирательной кампании, но и после. Будем пытаться инициировать предоставленные законом права об отзыве депутатов, о контроле за работой депутатов, потому что депутаты, которые проходят во власть, которые выигрывают выборы, но потом не исполняют тех программ, которые ими декларировался, и те обещания, которые, как правило, сыпятся, как из рога изобилия до выборов. Если вы готовы участвовать, то приходите, получайте все для этого инструменты, как то направление на выборы, редакционные задания и так далее, если мы говорим как корреспондентах. Получайте направление от партии, какого цвета вы хотите. Вы хотите яблоко, пожалуйста, вы хотите КПРФ, хорошо. Вы хотите патриотов России там, да, или ЛДПР, хорошо, нужно объединяться, надо участвовать.
Простые самарцы говорят, что главная задача Союза избирателей – добиться честных президентских выборов.
Мы потеряли страну, чтобы, по крайней мере, была демократия. Нам под маркой борьбы за социализм с человеческим лицом подсунули капитализм с бесчеловечной харей. И еще теперь из нас делают идиотов, заставляя за них голосовать.
Тем временем Самарский облизбирком начал формирование избирательных комиссий для мартовских выборов президента. Облизбирком поощрил денежные премии председателей территориальных избирательных комиссий Железнодорожного и Ленинского районов Самары на выборах 4 декабря прошлого года, работавших на Единую Россию. Россию, рассказала член Самарского обкома Компартии Ирина Михайлова.
Большее количество нарушений было по железнодорожному району. Трилленберг награждена 13 тысячами рублей. В Ленинском районе распространили подложное решение якобы Самарского обкома КПРФ о прекращении полномочий наших представителей на избирательных комиссиях. Карпачева, долголетний председатель этой комиссии, поощрена 13 тысячами рублей. По каждой избирательной комиссии нашей Самарской области поощрение за работу в территориальных комиссиях. А там, где были совмещены еще с окружными комиссиями, они еще получили и доплату. Председатель областной комиссии Михеев, если у него останутся средства, он дополнительно их еще может поощрить. То есть нарушайте Конституцию, обманывайте избирателей, вы будете поощрены нашим правительством.
Одной из первых значимых акций Самарского союза избирателей будет первый гражданский форум, который пройдет в Самаре 28 января. На форуме выступят члены Союза избирателей Самары и активисты общественного движения «За честные выборы». Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Гражданские активисты Нижнего Новгорода считают, что власти пока не поняли, что пренебрегать правами граждан, как они это делали раньше, уже невозможно, рассказывает Сергей Анисимов.
В Нижнем Новгороде начал работу оргкомитет Нижегородского гражданского совета, постоянно действующего совещательного органа гражданского общества. Как заявляют участники оргкомитета, среди которых преобладают организаторы гражданских митингов декабря минувшего года, на первом этапе целью станет координация дальнейших процессных действий для достижения требований общегражданских митингов 10 и 24 декабря. И в первую очередь проведение в России честных, свободных и справедливых выборов, говорит правозащитник Станислав Дмитриевский.
Ну, оргкомитет, сами понимаете, сложился достаточно стихийно по праву гражданской инициативы. Очень показательно, что в этом оргкомитете работали и работают и правые, и левые, и либералы, и националисты, и социалисты. Все, в общем, как-то научились находить в процессе подготовки общий язык, взаимодействовать и так далее. Мы решили, что это прекрасная возможность для того, чтобы начать говорить о создании некой неситуационной, а постоянной коалиции.
Представители оргкомитета пока не определились, как будут существовать и финансироваться новая организация, говорит координатор Нижегородского отделения организации «Другая Россия» Илья Шамазов.
Когда речь идет о финансировании, я думаю, что уместно связывать вот такое постоянное там финансирование именно с общественным движением. Если же речь идет о неком, ну, таком протопарламенте, если угодно, то тут и нечего особо финансировать. То есть, ну, какие-то крупные мероприятия от каждого по возможности. Если говорить про акции, то сейчас кошельки электронные, то есть люди могут участвовать. То есть это некая технология, которая показала себя при сборе денег на сайт Росфиларти Навальным или же денег Немцовым на выпуск своего доклада «Путин итоги».
4 февраля в Нижнем Новгороде планируется провести шествие по центру города за честные выборы, разрешение на которые, скорее всего, не будет получено, говорит Илья Шамазов.
Власть ведет себя как прострахившийся школяр, который не готов признавать своих ошибок. Честно говоря, я даже не сомневаюсь, что мероприятие 4 февраля не будет согласовано. Пошли какие-то отчеты во властной структуре, что, мол, это экстремисты мутят. А у людей костное сознание. Они не понимают, что изменилась страна, изменился социум. Дело не в горстке отморозков, как они это себе представляют.
Строят иллюзии в отношении власти и Станислав Дмитриевский.
Руководство ГУВД заявляло о каких-то мифических готовящихся терактах, о том, что прибудут смертники и будут взрываться в толпе, то есть это на языке права называется терроризированием населения. А на языке российского права называется заведомо ложное сообщение о террористическом акте. Тем не менее, люди на митинги пришли. Так вот, я думаю, что власть не изменилась ни капельки. Установка власти – это держать и не пущать в любом случае. Но изменилось общество, и это пока власть не до конца еще осознала. Но я думаю, что этот процесс изменений в обществе, он будет развиваться. Я думаю, что то, насколько власть вообще способна это сейчас уловить, от этого будет зависеть то, насколько эти люди могут рассчитывать хоть на какое-то будущее в этой стране. Если они готовы каким-то образом подвинуться, начать процессы реформирования, я думаю, что, возможно, им, некоторым из них, по крайней мере, в этом будущем место найдется. Если они сейчас будут продолжать дальше воевать со своим народом, то я думаю, что, как минимум, это люстрация, это ответственность за грубое нарушение прав человека в будущем.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Власти Башкирии начали операцию против проведения 4 февраля в Уфе шествия за честные выборы, рассказывает Артур Асафьев.
В Башкирии накануне февральских протестных акций усиливается давление властей на гражданских активистов. В понедельник, 23 января, мировым судом Октябрьского района Уфы был оштрафован на 1000 рублей Амир Курбанов, один из организаторов протестного шествия за честные выборы, прошедшего в Уфе 24 декабря. Курбанова обвинили в том, что он нарушил порядок проведения публичного мероприятия и провел колонну демонстрантов дальше, чем это было указано в согласованной заявке. На самом деле ситуация сложилась абсурдная. Протестное шествие должно было дойти до площади возле Русского драмтеатра и соединиться с митингом, организованным партией «Яблоко». Власти обязали Амира Курбанова прекратить шествие, не доходя буквально 300 метров до митинга. Это требование Курбанов выполнил, объявив в мегафон, что шествие прекращено. Но далее демонстранты, разумеется, все равно проследовали на площадь, где соединились с митингующими. И это было поставлено организатору в вину. Амир Курбанов с вынесенным вердиктом суда не согласен.
На самом деле поступил именно так, как мне правительство рекомендовало, но почему-то мне не поверили. Я это решение буду обжаловать в вышестоящих инстанциях. Я считаю это решение несправедливым и формой давления на меня, чтобы убедить меня в том, что не надо проводить акции протеста.
На следующий день тем же мировым судом был оштрафован на 1000 рублей Сергей Наумкин, лидер башкирского отделения партии «Яблоко» и организатор вышеупомянутого митинга за честные выборы. Накануне проведения митинга республиканское правительство заявило, что площадь перед Русским драмтеатром уже занята молодой гвардией «Единой России» и предложило «Яблоку» подобрать другое место. Яблочники ответили правительству, что места на площади вполне достаточно для двух митингов и отказались переносить свое мероприятие. За это упорство лидер башкирского «Яблока» был оштрафован, причем решение вынесли в отсутствие обвиняемого, не дав ему произнести ни слова в свою защиту, рассказывает Сергей Наумкин.
Они подошли ко мне после окончания этого митинга. Сергей Александрович, ведь не согласовано это было место проведения. Вице-премьер Мулюков просил вас это изменить место проведения. Я говорю, ну он ссылался на то, что там якобы собирается молодая гвардия. Но когда мы подъехали к 3 часам, никакой молодой гвардии там не было. Наоборот, было специально отгорожено место для проведения митинга нашего. И офицеры полиции подтвердили это, что это вот для нас. Я считаю, что ни состава, ни события административного правонарушения там не было. Это явно носит тенденциозный характер, заказной характер.
Говорил лидер башкирского отделения партии «Яблоко» Сергей Наумкин. В ближайшее время Сергей Наумкин и Амир Курбанов намерены обжаловать решение мирового суда в районном суде. Правозащитники уже заявили, что помогут оппозиционерам, если потребуется довести это дело до Европейского суда по правам человека, говорит уфимский правозащитник Константин Потнин.
Я смотрел практику Европейского суда по правам человека, и там есть два очень интересных прецедента: Стоянов против Болгарии и Махмудов против России. Аналогичные судебные процессы были, и там Европейский суд по правам человека однозначно говорит, что власти, которые ограничивают свободу проведения собрания под предлогом того, что это может угрожать безопасности дорожного движения, или там в это же время, в этом же месте проводится другая демонстрация, или там пикет или митинг, что это не является достаточным основанием для того, чтобы отменять заявленные мероприятия.
После судов давление на гражданских активистов не закончилось. Вечером 25 января сотрудники уфимской полиции задержали автомашину, в которой ехали Амир Курбанов и руководитель уфимского левого фронта Дмитрий Чувилин. У активистов изъяли агитационную продукцию, рассказывает Амир Курбанов.
С Чувилиным вместе мы везли на такси тираж листовок, призывавших к участию в демонстрации 4 февраля, которая начнется в 3 часа от Дворца молодежи и будет идти до Горсовета. У нас было около 16 тысяч листовок. На пути к пункту назначения нас остановила ГАИ, работники ГИБДД, остановили водителя, сказали, что у них какая-то спецоперация, штраф идет, попросили водителя проехать вместе с ними. А потом внезапно оказалось то, что надо совершить изъятие нашего багажа на предмет содержания в нем экстремистских листовок. То есть задержали нас за штраф, водителя такси. В итоге, получается, история заканчивается тем, что у нас изымают листовки. То есть мы спросили, а у вас есть основания? Нет. Они обещали все это показать, но так этого и не сделали. Мало того, значит, и как меня, так еще Ирина просто выкинули за пределы УВД, в наглую, значит, открыли багажник таксиста и просто вытащили оттуда листовки и потащили к себе в УВД, и все. То есть нас, можно сказать, просто-напросто ограбили. Я считаю, что они нам настоящую войну объявили, власти-то, такими вот последовательными мерами превентивными.
Говорил уфимский гражданский активист Амир Курбанов. По мнению правозащитников, характер задержания Курбанова и Чевилина однозначно свидетельствует о том, что за активистами была установлена слежка с прослушиванием телефонных переговоров. До протестного шествия в Уфе, намеченного на 4 февраля, остается неделя. Организаторы демонстрации уже подали заявку в правительство Башкирии. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Отряды милиции особого назначения готовы исполнять преступные приказы. О том, как они исполнили такой приказ в небольшом городке Тюменской области Заводоуковске, рассказывает Андрей Ушаков.
В небольшом городке Заводоуковске Тюменской области продолжается расследование дела, которое может стать новым Благовещенском. Чтобы начать проверку по фактам превышения полномочий сотрудниками ОМОНа, понадобилось вмешательство федеральной прессы и правозащитных организаций. Напомним, что инцидент произошел в ночь 25-26 ноября прошлого года. ОМОН совершил рейд сразу по нескольким кафе города и пригородов. Множество людей было избито. Затем задержанных отвезли в ВВД Заводоуковска и продержали там несколько часов. Многие из них в последующие дни обратились к врачам и зафиксировали наличие побоев. Один из потерпевших, Дмитрий Гевленко, написал в заявлении в прокуратуру. С 25 до 26 ноября я с друзьями отдыхал в кафе «Фортуна». Во втором часу ночи неожиданно ворвались ОМОНовцы, которые дубинками и прикладами поставили всех отдыхающих к стенке. Каждого, кто пытался что-либо спросить или стоял не так, как требовали, жестоко избивали дубинками, кулаками, ногами, прикладами автоматов. В итоге всех в грубой форме затолкали в автобус и отвезли в отделение Заводоуковска. Там всех выстроили в унизительной позе вдоль стенки и не менее 2,5 часов так держали. Стоять с широко раздвинутыми ногами и руками было крайне неудобно и больно. На малейшие движения наносились удары руками, ногами и дубинками по различным частям тела. Мне лично нанесли не менее 30 ударов по туловищу, рукам, ногам и голове. Конец цитаты. Информация о произошедшей зачистке активно распространялась в интернете, и инцидент привлек внимание федеральных СМИ и межрегиональных правозащитной ассоциации «Агора». Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров в начале декабря на встрече с журналистами заявил: «Новому начальнику областного МВД это должно стать уроком. Абсолютно правильное и законное мероприятие было испорчено неправильными формами и методами его проведения». 13 декабря было возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Сотрудничающий с «Агорой» местный юрист Алексей Глухов считает, что если бы не поднятый шум, то никакого дела могло бы и не быть.
Дело было возбуждено в прошлом году, и то только благодаря вниманию федеральной прессы. То есть оно могло так и остаться, как обычный ночной рейд представителей полиции Тюменской областной в пригородных кафе. Изначально было признано 19 потерпевших, и те потерпевшие, который был явственный вред здоровью.
Всего же по делу должны быть допрошены 118 человек. Естественно, один следователь Заводоуковского межрайонного следственного отдела физически не в состоянии справиться с таким объемом работы. А Глухов, который является одним из представителей потерпевших, намерен просить о передаче дела на расследование в областное следственное управление. Кроме того, по мнению Павла Чикова, председателя ассоциации «Агора», расследование дела на местном уровне повышает шансы виновных уйти от ответственности. В рамках общественного расследования, проведенного Глуховым и его коллегами, удалось выяснить, что формальным поводом для проведения рейда могло стать избиение полицейского, которое случилось в начале ноября. Однако это не оправдывает ОМОНовцев, которые избивали людей и сотрудников полиции, которые принудительно фотографировали и снимали отпечатки пальцев у задержанных. Тем не менее, привлечь к ответственности конкретных ОМОНовцев будет очень сложно, поскольку все они были в масках и без опознавательных знаков. Это само по себе является нарушением, но пострадать за него может только их руководство. Представляющие потерпевших юристы и правозащитники намерены довести дело до конца и наказать виновных, несмотря на всю сложность дела. Андрей Ушаков для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Новгородский врач, недовольный реформой здравоохранения, прекратил голодовку после вмешательства прокуратуры. Информагентство «Великий Новгород» объясняет, что Владимир Майоров, врач с 40-летним стажем, получает всего лишь 14 с небольшим тысяч рублей. Врач недоволен задержкой зарплаты, ее объемом и распределением финансовых средств по программе «Модернизация здравоохранения». Сотрудники новгородской поликлиники номер 1 в последний раз получали зарплату в ноябре прошлого года. Кроме того, с нового года медиков лишили права на бесплатную бесплатный проезд в общественном транспорте. Городские чиновники объясняют задержку зарплаты реформой местной системы здравоохранения. На ее модернизацию в прошлом году потратили 4 миллиарда рублей. Зарплату за декабрь обещают выплатить. Великий Новгород цитирует коллег врача Майорова. «Нам бы хоть в руках подержать зарплату в 24 тысячи рублей. Таков, говорят, среднемесячный доход в нашей области». Конец цитаты. Псковские депутаты попросят у Нургалиева еще участковых. Газета «Псковская правда» приводит такие данные. До реформы вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних в области насчитывалось 300 участковых. Теперь количество сотрудников составляет всего 172. По словам главного полицейского области, с этим количеством участковых невозможно обеспечить охрану правопорядка должным образом. Псковский областной парламент собирается обратиться к МВД России с просьбой пересмотреть норматив численности участковых полиции для региона в сторону увеличения, сообщила газета «Псковская правда». В Челябинске жители соседних с Чебаркульским полигоном населенных пунктов снова жалуются на землетрясения, возникающие из-за утилизации боеприпасов. Агентство новостей «Доступ» сообщило, что в день военные взрывают по 150 тонн устаревших снарядов. Они объясняют землетрясения утилизацией самых сложных видов снарядов морозами и перепадами атмосферного давления. И обещают, что вот-вот на полигон прибудет устройство-разрушитель, которое в 25 раз снижает силу ударной волны. Власти Челябинской области готовят иск к Министерству обороны Российской Федерации, поскольку в селах уже зафиксированы повреждения жилого фонда, пишет «Челябинский доступ». В Краснодарском крае собираются уничтожить государственный заказник «Большой Утриш», утверждают местные экологи. Как сообщает «Югополис», департаментом госзаказа Краснодарского края объявлен конкурс на обоснование ликвидации краевого заказника «Большой Утриш» и изменение границ и площади государственного природного заказника краевого значения «Абрауский». В Нижнем Новгороде 26 января начал работать пилотный проект «Ленинский район. Территория без наркотиков». Интернет-газета «В городе Н» сообщила, что уже установлены ящики для сообщения о местах распространения наркотиков и адресах наркопритонов. Интернет-отчет о результатах проверок будет обязательным. Проект предполагает сотрудничество граждан с полицией и повышение доверия граждан к правоохранительной системе.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Десятки туристов не смогли вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Таиланд из-за приостановки деятельности одного из крупнейших российских туроператоров «Ланта Тур Вояж». Никакой информации о случившемся «Ланта Тур Вояж» своим клиентам не предоставляет. На съемочной площадке телевизионного проекта «Дом-2» в Истринском районе Подмосковья следователи установили, что для взрыва, произошедшего в пятницу, было использовано самодельное взрывное устройство. Пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии. Премьер-министр Швеции Карл Бильд считает, что дальнейшее обсуждение планов по сотрудничеству между Евросоюзом и Украиной невозможно до тех пор, пока бывший украинский премьер Юлия Тимошенко находится за решеткой. В Сирии, по последним данным, за последние два дня силами безопасности были убиты около 120 активистов из числа противников режима президента Башара Асада. В Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке в пятницу прошло обсуждение проекта резолюции по урегулированию конфликта в Сирии, внесенного рядом арабских стран при поддержке Великобритании, Франции и Германии. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Токио переговоры с министром иностранных дел Японии Кэтиро Гэмбо. На встрече Сергей Лавров отметил, что в последнее время отношения двух стран развиваются последовательно, благодаря усилиям с обеих сторон. Президент Афганистана Хамид Карзай, совершающий турне по европейским странам, проводит сегодня в Лондоне переговоры с британским премьером Дэвидом Кэмероном. Радикальная исламистская группировка Боко Харам, взявшая на себя ответственность за гибель сотен людей в результате терактов в Нигерии, намерена продолжать борьбу за установление в этой стране закона, законов шариата. Норвегия впервые принесла извинения за соучастие страны в гибели евреев во времена Второй мировой войны. С речью, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, выступил в пятницу премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Томск. Избирателей хотят лишить голоса. Краснодар. Кто поможет матерям солдат, погибших в Чечне? В этой же части программы вы услышите интервью с жителем Барнаула, который раздает людям счастье, а завершит программу репортаж о молодых поэтах Калининграда. В Томске власти делают очередную попытку надавить на ассоциацию «Голос» и отстранить ее корреспондентов от наблюдения за предстоящими выборами президента России, рассказывает Сергей Скворцов.
На недавней пресс-конференции председатель облсберкома Эльман Юсубов заявил, что не допустит в Томске представителей ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» к наблюдениям за ходом выборов президента 4 марта. На выборах 4 декабря 2011 года представители «Голоса» на ряде избирательных участков Томска не допустили к наблюдению. Подобная ситуация возникла не только в Томске, и потому есть основания полагать, что за всем этим стоит некое указание из Москвы, говорит координатор Томского отделения ассоциации «Голос» Елена Сидоренко.
Прошедшие выборы показали, что массово удаляли либо не допускали на участки сразу же с утра, как раз вот в четырех регионах: Воронежская область, Ивановская, Томские, частично в Астрахани. В Самаре тоже такое наблюдалось. И везде я вот посмотрела, проанализировала похожие письма председателей избирательных комиссий по недопуску корреспондентов. Думаю, был какой-то сигнал сверху. Скорее всего, во все регионы, где действует ассоциация «Голос», это 48 регионов, но в большинстве регионов все-таки председатели оказались умнее. То есть они поняли, что здесь они не должны нарушать закон, потому что все-таки права средств массовой информации прописаны не только в законе о выборах. И здесь в том числе и уголовная ответственность есть. По-моему, вот в других регионах председатели как бы осознали всю ответственность и не пошли по такому пути.
Важно отметить, что наблюдатели шли не от, собственно, ассоциации «Голос», представители которой действительно не имеют права быть наблюдателями на выборах, а от газеты «Гражданский голос», которую издает эта ассоциация. То есть были представителями средств массовой информации. На руках они имели редакционное удостоверение, редакционное задание, свидетельство о регистрации газеты и экземпляр газеты. Тем не менее, многих из них с участков удаляли. На минувших выборах были ущемлены права не только представителей «Голоса», но и наблюдателей от политических партий, продолжает Елена Сидоренко.
Они не могли свободно перемещаться на избирательных участках, им выделялись определенные места, их не допускали к столам, где списки избирателей, их не допускали к реестрам, чтобы они могли посмотреть по голосованию вне помещения. Всех и наблюдателей от партии, и от кандидатов, и корреспондентов различных СМИ можно объединить одним термином. Общественные наблюдатели. Вот основные тенденции этих выборов было как раз по недопущению, либо устранению, либо ущемлению прав вот таких общественных наблюдателей.
В преддверии президентских выборов представители ассоциации «Голос» в Томске намерены отстаивать свои права, говорит лидер этой организации.
Корреспонденты нашей газеты будут подавать исковые заявления в суд. В том числе будет общее исковое заявление от юридического лица, от Межрегионального общественного фонда «Голос Сибирь», который мы будем подавать в суд. Ну и будем требовать, чтобы суд признал действия председателя областной избирательной комиссии незаконным по поводу того, что он запретил нашим корреспондентам присутствовать на участках и разослал это письмо на все участковые комиссии.
Здесь следует подчеркнуть, что решение об ограничении прав наблюдателей было принято не коллегиально членами областной избирательной комиссии, а лично ее председателем Эльманом Юсубовым. Это имело свои юридические последствия. Представители «Голоса» обратились в прокуратуру, но там им ответили, что не могут предпринять в отношении областной избирательной комиссии никаких действий, так как в письме облсберкома в адрес участковых избирательных комиссий нигде прямо не указано на то, чтобы не допускать представителей «Голоса». Таким образом, вся ответственность перекладывается на низовые избирательные комиссии, срок полномочий которых уже истек. Есть в Томске еще одна особенность, которая, по мнению экспертов, влияет на ситуацию. Томская область относится к числу профицитных, и потому работа областной избирательной комиссии финансируется не только Центральной избирательной комиссией, но и дополнительно из областного бюджета. А это, считают эксперты, дает основание для давления на облсберком со стороны региональной власти. В частности, Елена Сидоренко говорит о том, что политические партии фактически утрачивают влияние на тех, кого когда-то направили на работу в облсберком. Их однопартийцы не противоречат решениям председателя облсберкома и не защищают интересы кандидатов от собственных политических партий. Потому что именно из рук председателя областной избирательной комиссии они получают премии за свою работу. Сергей Скворцов, Томск. Специально для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Мало кто знает, что семьям солдат, погибших в Чечне, по закону положены крупные государственные компенсации. Об этом расскажет наш корреспондент Вадим Медовщиков.
73 года назад, 24 января 1919 года, большевики приняли решение о расказачивании. Антонина Аксенова из семьи терских казаков. С берегов Терека их семью выселили в Среднюю Азию. Когда в Таджикистане вспыхнула гражданская война, они бежали на родину, оказались в Ульяновской области. Там начиналась эта история, рассказывает председатель комитета солдатских матерей Кореновского района Краснодарского края Антонина Аксенова.
Моего сына призвали в армию, несмотря на то, что он даже не был гражданином Российской Федерации. Мы еще не успели получить гражданство. Мы имели только статус беженца. Я в военкомате говорила, что не имеют права по Конституции призывать не гражданина. Но тогда было нужно просто пушечное мясо, забирали всех подряд. И в первую очередь тех, кто не мог откупиться. В 95-м его призвали, как раз он попал в Чечню. В августе 96-го года опять был штурм Грозного. И вот в первый день штурма, когда было много раненых и погибших, уже ни один командир не брал на себя ответственность отдать приказ, чтобы кто-то поехал и вывез раненых. Нужны были только добровольцы. И Сережа, старший разведчик разведроты, вызвался первым добровольцем. Они прорвались на БТРе в тыл, отбили 3 атаки, загрузили ребят. Но ребят было столько много, что в БТРе не осталось места уже для Сережи. Поэтому Сережа взял рацию, сел на броню, чтобы прорываться к своим. На пересечении улицы Комсомольской Богдана Хмельницкого, города Грозного, его убили. Он упал на дорогу. Ребята, несмотря на то, что шел бой, остановили колонну. Сказали: «Большого подбили, большого». Они подобрали Сережу и привезли, и раненых привезли.
Россия наградила своего солдата, но не гражданина, орденом мужества посмертно. Через полгода у Антонины Аксеновой умер муж. Оставшись вдвоем с младшим сыном, она приняла решение уехать туда, где живут казаки, на Кубань. Прах сына она тоже перевезла. Терский казак Сергей Аксенов лежит в казачьей земле, а спустя несколько лет выяснилось, что наше государство ей и таким, как она, еще и должно.
И я собрала возле себя таких же мам. Мы организовали общественную организацию, комитет солдатских матерей. К сожалению, в нашей стране то, что положено по закону родителям погибших военнослужащих, приходится добиваться только через суд. После того, как был принят 122-й федеральный закон, произошла монетизация. Натуральные льготы были забраны, и вместо них стали выплачивать денежную компенсацию. Позор! Эта сумма равнялась всего 150 рублей в месяц за погибшего сына. Мы в то время телеграммами Путину отправляли эти 150 рублей, чтобы он их взял их себе и не позорил нас такими выплатами. Но государство просто не обратило внимания на наш жест. Хотя родители погибших военнослужащих, согласно закону 89-му Союза СССР, статьи 7, были приравнены по льготам к участникам Великой Отечественной войны.
А вот этот советский закон, его ж никто не отменил?
Он действует параллельно. В свое время вдова воина, погибшего в Афганистане, обращалась в пенсионный фонд, но ей было отказано. Тогда она обратилась с жалобой в Конституционный суд Российской Федерации. На основании ее жалобы определение вынесено Конституционным судом в 2007 году в апреле месяце, где было сказано, что те родители и вдовы, которые до монетизации льгот пользовались натуральными льготами, имеют право на получение того объема выплат, который у них отняли. После определения Конституционного суда Пенсионный фонд начал выплачивать некоторым категориям граждан недоплаченную сумму. Но они почему-то взяли за основу, что выплатят от 4 апреля 2007 года сумму только тем, у кого погибли до 15 января 1995 года. А остальным они также и будут будут по 150 рублей платить.
То есть, если в первую чеченскую, в начале...
Да, до Нового года, 95-го погиб, то тебе маме выплатят. И то положено с января 5-го, а они платили с апреля 7-го. Там 1020 что набегало за 5 лет. А пенсионный фонд стал трактовать, что якобы мы, потерявшие детей, почему-то относимся к участникам боевых действий. Наши дети по призыву никакими участниками боевых действий не были. Никто им такой статус не присваивал. Они были просто военнослужащие, погибшие при защите Отечества.
Попытка решить проблему в пенсионном фонде Краснодарского края путем перерасчета не удалась. Чиновники ответили отказом. Собрав отказы, солдатские матери обратились в Кореновский районный суд. Это были первые суды такого плана на Кубани. Решение местной судебной инстанции было вынесено в пользу пенсионного фонда. 5 дел было проиграно. Доказать правоту удалось только в краевом суде. Решения районного суда были отменены. Начались новые судебные заседания, потому что аналогичные иски были поданы другими родителями погибших военнослужащих. И в каждом суде их интересы представляла по доверенности Антонина Аксенова.
Те родители, у которых погибли после 16.09.95 за 5 лет получили. А те родители, у которых погибли в советское время, получили вот эту компенсацию с января 5 года по апрель 7 года. И большие суммы за 5 лет по 100 тысяч государство недоплачивает каждой семье в России погибшего военнослужащего. Не знаю почему, но мало люди об этом знают, что им положено. Приходится разжевывать, и то не верят. Зачем тебе это надо? Я говорю, да не мне это надо, это вам надо. Верят только тогда, когда получают на руки эти деньги.
Антонина Александровна, вы получили только то, что недоплатило государство.
Да.
А моральный ущерб?
Мы не заявляли моральный ущерб.
Почему?
Как-то мы об этом и не думали.
Антонина Аксенова думает о другом. Благодаря ее гражданской позиции, компенсационные выплаты после перерасчета получают жители Ейского, Тимашовского и Белореченского районов Краснодарского края. Проблема выплат в Кореновском районе практически снята.
А вот других бы районов мне как-то известить. Как бы мне там родителей найти погибших и сказать, что вам еще 100 тысяч государство должно. Ведь мы, категория погибших военнослужащих, это отдельная категория. У нас же никогда нет праздников. Ни Новых годов, ни 8 марта. У нас только поминки. Как мы можем радоваться, когда нет наших детей? На каждой конференции, которая проходит у нас в Краснодарской краевой организации Комитета солдатских матерей, я всем председателям каждый раз, вот уже второй год говорю, пожалуйста, информируйте своих родителей, что их права ущемлены. А как еще найти по краю родителей, я не знаю.
Как вам позвонить?
8-964-918-38-47. Аксенова Антонина Александровна. Я с удовольствием помогу вам. Все родители выиграют в нашем крае. Обращайтесь в суды, пожалуйста.
Умирали пацаны страшно. Умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасный. И не все были высокого роста.
Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Краснодар.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях веселый человек, охранник одного из барнаульских банков Игорь Якуба. Вопросы ему задает наш корреспондент Олег Купчинский.
По Барнаулу ходит веселый человек с круглым носом, как у клоуна. Он всем улыбается. И люди, глядя на него, начинают улыбаться тоже. Игорь Якуба, охранник одного из банков, в свободное от работы время, показывает людям свой музей счастья. Он находится в большой дорожной сумке. Там масса интересных экспонатов. Игорь убежден, что экспонаты его музея приносят людям счастье и удачу.
За 10 лет в охране я посмотрел на людей, на что люди наши способны. Вот музей мне делает саму отдушину, люди делают отдушину. И как бы вот все равно я стараюсь, чтобы людей было лучше, хороших людей. Чтобы побольше было, больше добра было. Есть все равно какая-то вот озлобленность, может, на жизнь озлобленность, может быть, люди друг другу вот на ногу не наступи. Вот слово не скажи сразу это. Так я видел вот, и рассказываю, я когда был на елке, вот, прошли ребятишки. Ну, я говорю, как дарится счастье? Я говорю, давайте я подарю счастье. Подходит, значит, вы готовы получить счастье в подарок? Я спрашиваю людей. Готовы. Я беру вот, вот так, давайте руку. Я им говорю, вот. Я вам от музея дарю счастье. Теперь оно ваше, берите его и делайте с ним, что хотите. Счастье это можете другим людям давать. И чем больше будете людям давать это счастье, оно будет множиться. И так, значит, я ребятишкам говорил, там человек 6 человек подошло, они, да нас не поймут, а скажут, что мы это, дебилы, типа. Я говорю, смотри, а вот ты веришь иногда в чудеса? Да нет, не верю. Я говорю, а я почему-то сейчас вот у меня музей счастья. Я иногда вот угадываю будущее людей. Вот, мне кажется, вот ты будешь великим спортсменом, а вот ты будешь диктором где-то на телевидении, и дети задумались, понимаешь, задумались дети. Сразу заулыбались, сказали, ой, как интересно, спасибо, и сразу вот люди на глазах становятся другие.
С этого началась идея вот этого всего, с этой мысли, да?
Нет, нет, нет.
Как вы пришли к этому?
Началось у меня с того, что я делал всякие поделочки.
Угу. Для себя, да?
Да, для себя. Подарочки счастья делал, отец у меня живой был. Когда мы собирались всегда родней, у отца было 8 марта день рождения, мы собирались родней, делали каждый подарок какой-то. Отец тоже у меня с юмором, он говорит, подарки от Якуба Компани. Ну и мы, каждый приходил и друг другу дарил что-то с надписью какой-то, с какой-то надписью. Вот, каждую вещь, если подписать ее с юмором, она будет уже звучать. И вот мы дарили. Потом, значит, стал я экспонаты делать, у меня много накопилось, стал я сдавать в магазины. Магазины сдают экспонаты, тоже так там продаваться, но... Потом я так затянул, что я сижу дома, мне вроде делаю сувениры, но скучно дома-то сидеть-то, понимаешь? Сижу я там один мастерю, показать-то некому шибко. А тут, значит, случайно, значит, смотрю вывеска в музей счастья. Я туда захожу, а там приехали новосибирцы. Я говорю, ну надо же, я вас как будто так долго ждал, говорю, единомышленников.
Игорь, расскажите об экспонатах вашего музея.
Вот палочка, вот что мы сделал. Некоторые даже у меня упрашивают, ну хотите загадать желание, я говорю, считайте исполнено, считайте ваше желание исполнено, а это у меня, значит, мешочек счастливых исполнений желаний. Вот люди иногда, вот я просто взял, написал бумажки, да, как бы что играем в детстве или что-то, написал, что может ожидать человека какого-то будущего, ну что ожидать может.
Попробуем.
Попробуем, конечно, вытягиваем, давайте почитаем, давайте раз, вытягиваем, читаем. Мой друг, скоро вы получите счастливый подарок судьбы. Дорожите им. Вот такие все бумажки, они все разные. И человек как бы начинает задумываться. Домовенок, вот у него еще счастье у него вот в руках. А есть у меня еще птицы счастья есть. Подходят люди ко мне где-нибудь, выступают где-нибудь, я какой-нибудь в пуду еще где-нибудь. Сажу им на палец, загадывайте желание. Люди загадывают желание, загадывают. Желание исполняется только в моем музее. Потому что мой музей заряжен такой энергетикой положительной. Сделал горшочек. Заветных желаний. Тоже там люди подходят.
Горшочек заветных желаний.
Да. Подходят иногда с недоверием, то сюда, потом начинают, потом мне не оторвать. Они дайте нам телефон, мы нам позвоним, а мы вам принесем в музей что-нибудь принесем. И вот мне книги приносят мне там у меня дома. Уже такая выставка, когда растет, уже, знаешь, и
книги. Книги, да?
Нет, там экспонаты у меня, экспонаты.
То есть люди приносят сами.
Да, они там мне и движутся экспонаты, я рассказываю экспонаты, сам делаю экспонаты, переделываю экспонаты, сломы. Бывает такое сделаешь, самому становится смешно. Женщина одна говорит. Вот у меня никак, мне хватает так ребятенка, вот не получается никак. Ну надо женщине я помочь. Взял из дерева, сделал такого головастика.
То есть ребенок, хотел родить ребенка?
Да. Сделал такого головастика, к примеру, из дерева выпилил. Прихожу, говорю, это вот этот головастик, типа сматозоя такого сделан. Смешной, с глазками такой, иди, такой смешной такой, головастик. Он вам принесет о счастье. И вот уже 4-го делаю. И доходило до смешного. Идет женщина на улице, бежит беременная так. Спасибо вам за ваш сперматозоид. Обниматься ко мне. Я сначала, ну, понятно, потом врубаюсь. Говорю, ну вот видите, мой талисман помог. Ну, настоящий волшебник. Ну и мне это все приятно. Вот это.
А вы сталкивались, может быть, с негативной реакцией? Все-таки люди у нас озлобленные сейчас. Есть как-то?
Ни разу не было.
Ни разу не было.
Ни разу не было, чтобы что-то там такое.
То есть вы счастливы?
Счастлив. Если счастье даришь людям... Ты сам становишься счастливым.
Как вы решаете свои жизненные проблемы и своей семьи?
Чем у человека больше денег, он меньше счастлив. Если меньше денег, он больше счастлив. Давайте чем-нибудь увлечемся чем-нибудь. Говорю, рассказываю мамам и папам. Вы с детьми делаете что-нибудь такое, вот, сувенирчики. Вот вы сделаете с ребенком сувенирчики. С ребенком уделите внимание там. Полчаса ребенку. Вот. И ребенок будет счастлив, вы будете счастлив, ребенок будет счастлив. Наше поколение растет, надо им что-то тоже, им надо что-то рассказывать надо. Не только я там в школе там прошелся, а главное родитель, главное. Я однажды на улице иду, девочка играет, а у ней старинная такая лошадка деревянная, самодельная. Я говорю, где такую лошадку, говорю, ты взяла? Она так прижала к груди и говорит, деда сделал. Мне так стало, вот знаешь, вот все вот это вот. Людское счастье. Вот он вкладывается из мелочей.
На вопросы нашего барнаульского корреспондента Олега Купчинского отвечал Игорь Якуба, человек, раздающий людям счастье. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Калининграде появляется все больше молодых поэтов. О них рассказывает Евгения Романова.
Группа «Эффект Доплера», объединяющая молодых калининградских поэтов, существует около 2 лет. До этого была другая группа, она называлась «Сквозняки».
Когда не даешь уйти, когда надоело слушать, когда звезды плюют в дожди, которые не обнаружить, когда жадно давишься радостью от того, что сменил пароли, когда улицы блещут правильностью до боли в горле, когда вопросительный знак, а не точка, когда потеряна связь, когда моя каждая строчка с вашей подошвы грязь, когда ветер срывает двери, спит до утра в подъезде, когда я уже не уверен, что мы вместе.
Как говорит одна из участниц «Эффекта Доплера» Ольга Яковлева, когда собрались в группу, стало проще и интереснее.
Это произошло вот около 6 лет назад, когда мы решили всех собрать вместе, кто на тот момент писал в городе Калининграде. Я лично помню, что большинство ребят, которые в первый раз пришли, вот у нас проходили такие прослушивания, мы звали всех, кто хотел, слушали, как все читали стихи, и самых убежденных, готовых, сильных мы брали для того, чтобы готовить их вкусным выступлением на тех или иных фестивалях. Я очень помню, что они приходили все с трясущимися руками, абсолютно такие вот очень молодые, очень смешные, все очень жутко боялись. А вот сейчас я смотрю на них спустя 6 лет. Ну, совершенно другие ребята. То есть их куда ни поставь, поставь на сцену в Калининграде, отправь их на фестиваль в Москву, там, в Питер. Они совершенно спокойно выйдут, выступят очень сильно. Потому что мы все это время тренировались вот именно на устных выступлениях. Мы работали с публикой. То есть для нас это было очень важно, чтобы человек вышел, не просто пробубнил там что-то по листочку, а чтобы он поймал какую-то связь.
Председатель Калининградской организации Союза российских писателей Борис Бартфельд и молодой калининградский поэт Леонид Бондарь познакомились осенью на форуме «Калининградская культурная революция». Тогда же родилась идея устроить совместное писательское мероприятие, которое помогло бы познакомить молодую калининградскую литературу с ее признанными мэтрами. Уже через месяц провели семинар, который, в свою очередь, вылился в молодежный поэтический аудиопроект. Молодые поэты и мэтры договорились встречаться не реже 1 раза в месяц. Для участия в семинарах помимо самих поэтов будут приглашаться и преподаватели Балтийского федерального университета имени Канта. Как признается Борис Бартфельд, перед старшими семинар поставил больше вопросов, чем дал ответов.
Среди старшего поколения, если смотреть статистику, то можно было делать такой вывод, что обучение филологии, оно убивает поэзию. То есть, когда человек слишком много читал критики, знает, как надо, и может препарировать, то есть как хирург вскрывает, познает поэзию алгебры, то он сам не пишет. И на самом деле среди вот старшего поколения поэтов калининградских профессиональных филологов очень немного. То есть вот эта специальность, она сдерживает собственное поэтическое проявление. А в молодом поколении много. То есть это говорит о большом потенциале. Ребята, во-первых, они знают вот эту кашу изнутри, этот котел, и в то же время они, их поэтический посыл внутренний настолько силен, что они преодолевают вот это все как бы критическое настроение и творят. Это такая посылка очень мощная, но это требует от тех людей, которые с ними будут работать, очень высокой личной подготовки. Так что это и перспектива, и задача.
Как зима приближается к весне на свою погибель, так и я к тебе приближаюсь, вижу дуло, направленное в упор между парой глаз. Жми же уже. Мне все равно, я феникс пластмассовый. Близость? Ну что ты? Только хрупкая, как слюда, грусть. За твоим нет-нет и за моим да-да. Только растущая день ото дня оловянная нежность плавится, касаясь тебя, а потом стынет. И никакого смысла ни в этой, ни в прошлой кинокартине. Только время стекает с моей руки, как вода. Скажи мне, если я досчитаю до 100, ты вернешься?
Очень немного поэтов, которые читают. В общем, очень много бубнежа, а поэзия – это звучащая штука. Первое, что меня порадовало, когда я слышал ребят еще до семинара, мне пришлось слышать то, что это звучащая поэзия. Это значит, есть вот такая перспектива пробиться к слушателю. Потому что, прямо скажем, сегодня больше надежд на поэзию звучащую, чем на просто лист бумаги, который дойдет до читателя или не дойдет, и как он будет воспринят.
Группа «Эффект Доплера» в прошлом году провела свой первый фестиваль под названием «Эффективная поэзия», куда была приглашена близкая по духу поэтическая молодежь из других городов России. По словам Леонида Бондаря, в последнее время молодые калининградские поэты уделяют много времени и внимания не только тому, как читать, но и в какой обстановке.
Постепенно получилось так, что от формата просто выступления и чтения на сцене мы перешли к формату перформативного действия. Последний большой фестиваль, большая работа, которую сделала наша группа, это был двухдневный поэтический фестиваль «Эффективная поэзия». Свое выступление, выступление нашей группы, мы постарались сделать максимально эффективным. Мы сделали его в театре «Кукол». Каждый номер – это была самостоятельная работа, цельная, со светом, со звуком, с привлечением артистов, перформеров, художников, фотографов, музыкантов. То есть это уже не просто автор на сцене, это автор внутри сценического пространства. Это уже больше, чем просто текст на бумаге, даже текст, поданный голосом.
Господи, ты в Америке. Пьешь кока-колу, говоришь на английском. Тебя никто не закатывает истерики, но, надеюсь, зовет тебя рыжим лисом. Я ничего о тебе не знаю, хотя знал ведь когда-то все. Ты, наверное, работаешь и с работы кого-то ждешь. Это длинный и мутный на скамейке в Манхэттене дождь. Не в Манхэттене, в Филадельфии. Ну так что ж, почему ты не попрощалась, скажи. Я помню, ты же хотела. Или... Так должно быть, начиная новую жизнь, уезжая в Америку, попрощаться в английском стиле.
Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Западные страны и их союзники продолжают мутить воду.
Воровство голосов, приписки, подтасовки – это воровство полномочий.
Финансовой пятой Европы является ее недостаточная конкурентоспособность.
Никакого досрочного голосования, никакого голосования на дому, никаких отребений.
Считаю необходимо вернуть в графу против всех в избирательной бюллетене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».